Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Я прививки не боюсь, если надо, уколюсь. Но подумаешь, укол, укололся и пошел. Такие плакаты висели в моем детстве повсюду. В школах, медицинских учреждениях, детских садах. Но, как выясняется, сейчас боятся прививки, боятся укола до 30% населения России. Существует мощное движение антиваксеров, как их называют, антипрививочников. Так что даже Министерство здравоохранения предлагает штрафовать за публичные приказы, за публичные призывы к отказу от прививок. Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Вклад вакцинации в детское и взрослое здоровье нельзя отрицать. Мы забыли, что такое черная оспа. У нас почти нет дифтерии. Раньше в России регистрировалось порядка 1,5 миллиона случаев свинки ежегодно. Сейчас всего 1500. На данный момент нет минимум десятка опасных инфекционных заболеваний, которыми дети болели обязательно. Американские исследователи подсчитали, что средняя продолжительность жизни в мире в прошлом веке выросла на 25 лет против ожидаемой, из которых 20 человечество обязано появлению вакцин и антибиотиков. Разумеется, прививки не могут быть на 100% безопасны, как и любое лекарство в мире. Они могут вызывать побочные эффекты, особенно если не соблюдать правила. К примеру, если ребенку с температурой сделать прививку, то закончится все может очень печально. Несколько лет назад обсуждалась инициатива наказывать родителей, которые отказались прививать детей, рублем, оплачивать лечение болезней, если они развились у непривитого. От этой идеи отказались, но сейчас Минздрав России, не зная, что делать с антипрививочниками, вместо того, чтобы вести разъяснительную работу с населением, избрал самый простой путь решения проблемы – запретить пропаганду отказа от вакцинации.
У нас в гостях Виталий Васильевич Зверев, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова. Добрый день.
Здравствуйте.
И Максим Казарновский, лектор фонда «Эволюция», популяризатор науки. Добрый день, Максим. Ну вот, что касается, может быть, наиболее такой обсуждаемой темы, вот предложение Минздрава штрафовать людей, которые призывают к отказу от прививок. Как вы к этому относитесь?
Вы знаете, я вообще не сторонник вот запретов, да, таких вот каких-то суровых наказаний, они, конечно, нужны, и их надо употреблять в некоторых случаях, но кроме этого должны быть еще какие-то другие пути, да, борьбы с, ну, в данном случае, с антивакцинным настроением, да. Это же известно давно, еще с первой прививки Дженнера против оспы, уже тогда начались такие вот, да, тогда не было интернета, не было телевидения, но зато появились плакаты, в которых изображали вот этого оспиного монстра, то есть вот эту вакцину, которая убивает все население Европы. Потом все это было в Америке в 70-х, 80-х годах, когда судились фирмы, производящие вакцины, с теми, кто якобы пострадал от вакцин, от оспы, не от оспы, а просто от прививания. Выигрывали даже эти суды. После этого научное сообщество, как правило, огромное исследование о безопасности вакцинных препаратов. И сейчас, насколько я знаю, даже к производству суды вот такие иски не принимают. В некоторых странах есть ответственность родителей за это штрафы, то есть мы здесь будем не первые, потому что в Италии есть административные штрафы родителям за то, что они не прививают детей.
В Италии, по-моему, если такой, я показываю, да, как, да, такой, да, передовой, да, опыт сейчас, да, потому что все, да, смотрят на Италию, они наиболее жестко...
Потому что это не только наша проблема, не зря же ВОЗ объявила отказ от вакцинации как бы, ну, серьезной мировой проблемой, то есть и, собственно, люди, которые борются против вакцинации, это враги. Враги здоровья, враги нашего общества, популяции, да. Поэтому с ними надо как бы бороться всеми методами. Я считаю, что вот и закрытие сайта в интернете нужно, но если мы закрываем сайты, которые, скажем, распространяют там расовую неприязнь, да,
там призывы к самоубийству.
Призывы к самоубийству, да, какие-то, я не знаю, там, влияющие на безопасность страны. Вакцинация – это безопасность страны, это это биологическая безопасность в данном случае нашей страны, а вообще всего мира. Поэтому, конечно, и такие методы, они приемлемы. Что касается штрафов, наверное, можно, но, опять же, закон должен быть как бы продуман, обсужден в обществе.
Об этом еще поговорим.
Я как бы не против. То есть, по-видимому, и такой способ...
Жесткости мер в той степени, в которой общество будет себя ограждать от тех... Здесь очень интересно, ведь и философски, и социологически, да, потому что, с другой стороны, да, может быть, есть право человека на собственное тело, но здесь оно ограничено тем, что она наносит ущерб обществу. Хорошо, ты хочешь отказаться, ты отрицаешь, скажем, существование ВИЧ, да, ты ВИЧ-диссидент, или ты отрицаешь пользу прививок, это твое право, в какой степени государство может вмешаться в твое тело. Мы об этом поговорим, это очень интересующий меня аспект биополитики, но вот здесь я хочу тоже поделиться буквально только что Максим сказал, что вы слышали буквально вот пару дней назад, что мэр Бруклина то же самое, что и в Италии, предложил штрафовать,
да, тех, кто отказывается от прививок, причем не от каких-то, в общем, прививок, а именно конкретно от прививки от кори, потому что в Бруклине сейчас вспышка, она происходит сейчас в основном среди таких бедных слоев населения, среди которых, в частности, распространены и антивакцинаторские настроения, и да, вот буквально сегодня прочел новость, надо еще проверить, что там и как, но мэр Бруклина сказал, что вот мы выделяем 48 часов на повальную вакцинацию всех жителей Бруклина, и те, кто за эти 48 часов не привьется, или кто не был привит ранее, те будут оштрафованы.
Кори вообще, по-моему, это очень интересная тема, она в 19-м году в каких-то совершенно эпических масштабах вернулась. Я вот смотрю сообщения из Украины, из Европы, из Западной Европы. Вроде, казалось бы, это такая уже абсолютно старая детская вещь, и это осталось где-то в прошлом, и вдруг в 19-м году читаешь о кори.
Никто не отменял проблему возвращающихся вирусных инфекций, потому что иногда нам кажется, когда мы уже победили, должны были корь как бы ликвидировать еще, говорили о 12-м годе, потом о 15-м, сейчас даже о 20-м оптимисты этого говорить не могут. Потому что теоретически корь, конечно, как оспу можно ликвидировать, потому что это так называемая антропонозная инфекция, болеют только люди. И если как с натуральной оспой было, мы привьем все население планеты, то просто это заболевание исчезнет из человеческой
популяции. Она не может вернуться, вот я хотел спросить. Черная оспа не может вернуться?
Нет, оспа вернуться не может. Теоретически, конечно, все может быть, потому что есть естественным путем нет. Она может вернуться только из тех двух музеев, в которых она хранится. В Соединенных Штатах Америки и у нас в Новосибирске. Но там делается все, да, чтобы она в человеческую популяцию больше не попала. Другое дело, что может прийти в человеческую популяцию другая оспа, например, оспа обезьян. Потому что каждое животное, есть оспа крокодилов, есть оспа слонов, есть оспа верблюдов, есть оспа грызунов. И поэтому есть такая опасность, что вирус, пройдя через какие-то другие организмы, попав в человеческую популяцию, становится тоже смертельно опасным и для человека. Но с корью такого, в общем, нет. Корью болеют только люди. И, в принципе, мы уже забыли, что раньше от кори умирали в нашей стране там тысячи детей. Сейчас до сих пор в Африке, в Азии умирает сотни тысяч детей от кори, там, где нет вакцинопрофилактики. Собственно, оттуда и попадает она в Европу с иммигрантами. А в Европе, во многих странах, точно так же, как кто-то прививается, кто-то не прививается. А известно, что как только уровень привитости населения снижается ниже 90% то тут же начинаются такие локальные вспышки. У нас не эпидемия сейчас, локальные вспышки заболевания. Кто-то где-то не привился, кто-то где-то привился неправильно. Попал случай, это завозные, это не наши случаи. У нас рядом Украина, в которой дети уже умирают от кори. Европа, с которой мы все время общаемся. Кто-то привез, тот, кто не привит, заразился. И, естественно, представляет опасность для окружающих. Начинается, вокруг дети болеют, и 5, 10, 12 человек.
Да, 90%
больше, 90%, считайте, 95% даже, чтобы было...
Популяционный иммунитет, чтобы был. А какие вообще, можно сказать, побеждены бесповоротно. Ну что, полиэмиелит за счет прививок. Вот назвать наиболее очевидные достижения прививок.
Ну, самое очевидное достижение, это, конечно, ОСПА.
ОСПА.
Да, но помимо этого, если честно, я бы отнес к достижениям прививок то, что вот вы только что назвали те вспышки, которые сейчас есть, эпидемией.
Да.
То есть мы не помним, что такое настоящая эпидемия. Вот эти вспышки, там 100, 200, 300 человек в США заболевает, это уже во всех СМИ, на первых полосах вспышка, люди умирают, люди болеют. Это совершенно не те масштабы, которые были раньше.
Раньше каждый год только у нас в СССР до миллиона детей как бы в сезон, да, в год переболело корью. А корь очень непростая инфекция. Но мало того, что от нее умирает, она еще может принимать так называемую хроническую форму и вызывает так называемый ПСПЭ, подострый склерозирующий панэнцефалит. То есть это абсолютно смертельное заболевание. Оно редко встречается. Встречалось редко, как бы. Сейчас оно встречается уже чаще. А с другой стороны, дети, которые до года переболели корью, да, даже до двух, они потом несколько в десятки раз чаще умирают от других инфекций, потому что корь очень сильно выбивает иммунитет, инфекция. И потом от кишечных инфекций, вот в Африке, например, в Азии, где вот распространено, там очень часто дети умирают уже от присоединившихся инфекций.
Вообще вакцины работают только против инфекций? Вакцинирование. Это, как я понимаю,
вы знаете,
это...
Нет. Раньше да. Вакцинация, это было сделано вакцины для того, чтобы бороться с инфекциями. Сейчас, поскольку вот этот подход себя очень хорошо зарекомендовал, сейчас уже есть вакцины против аллергии, сейчас вакцины против рака создаются.
Вот об этом поговорим, оставьте, да, в заключительной теме, это то, что меня очень интересует. Да.
Поэтому просто сам подход, он считается очень перспективным, учитывая то, что антибиотики, конечно, очень сильно помогли снизить заболеваемость, да, но и антибиотики, и химиопрепараты, когда мы их выпускаем на рынок, мы должны понимать, что через 5 лет мы о них забудем, потому что они будут, бактерии и вирусы к ним приспособятся и перестанут быть к ним чувствительными.
А к вакцинам это тоже?
К вакцинам пока ничего подобного не описано. Поэтому вот я считаю, и многие мои коллеги, что вот... Вот эта глобальная проблема, которую тоже ВОЗ сейчас объявил, о устойчивости микроорганизмов, то есть к антибиотикам и химиопрепаратам, вот это можно, с этим можно бороться только при помощи вакцин. Потому что нужно создавать вакцины против внутрибольничных инфекций, это возможно.
То есть лечиться других... выбор вилка либо антибиотиками, либо вакциной?
Вакцины не... сейчас,
кстати,
правда, есть и лечебные
вопросы. Да, есть ли это только профилактика или есть терапевтическая вакцина?
Нет, вот сейчас, да, сейчас есть уже тоже такой подход, и разрабатываются и терапевтические вакцины, то есть уже тогда, когда инфекционный агент в организм попал.
Да.
Ну, и с тем же раком то же самое, когда уже опухоль есть, и надо с ней как-то бороться. Сейчас есть такие подходы, да, разрабатывать вот эти самые вакцинные препараты. То есть, есть ли уже и лечебные вакцины. Здесь принцип только один такой, да, мы запускаем в организм антиген, который заставляет организм вырабатывать антитела на этот агент, да, против которого мы эти антитела...
Это, вот это да, чтобы еще раз понять и нашим зрителям помочь, и слушателям помочь разобраться, это вообще, так сказать, извиняюсь за сравнение, как гомеопатия, да? Лечить подобное в малых дозах.
Нет. Гомеопатия – это лженаука.
Нет, это мы понимаем, это я в больших кавычках.
Нет,
вакцина – это тебе заносится та же самая болезнь, но в малой концентрации.
Не в малой. В том-то и дело, что не в малой. Она заносится в той, которая, как правило, обычно бывает и инфекционный агент. Просто она не вызывает заболевания, а только вызывает реакцию организма на введение.
А почему? Ты считал, что бывают живые и мертвые вакцины, да, Максим?
Ну, есть несколько причин, почему она не вызывает заболевания. То есть, если мы посмотрим на такой самый старый пример, это еще даже не вакцинация, это тогда называлось вариоляция. Это когда настоящую человечество...
Вариоляция, да.
От латинского вариола – оспа. Это когда от больного человека оспу, вот прям самую настоящую человеческую, переносили здоровому. Вроде, ну, как бы логично предположить, что человек заболеет полноценной оспой и погибнет от нее. Но, тем не менее, от оспы, полученной естественным путем, смертность была 40%, а от вариоляции она тоже была, но на уровне 1-2%. Почему? Потому что оспа попадала неестественным путем в организм. Ее вкалывали в мышцу, в норме оспа таким образом в организм не попадает. И попав вот в эти неестественные для нее условия, она не могла вызвать полноценное заболевание.
Но вызывала иммунный ответ.
Ответ. А сейчас делают как? Либо вводят ослабленные микроорганизмы, то, что говорите, живые микроорганизмы, вводят, действительно, но ослабленные.
А как ослабляют?
Ну, то есть, радиация несколько подходов. Либо выращивают, это относится в основном к вирусным вакцинам, да, та же самая корьевая. Для этого вирус кори выращивает два подхода. Либо при пониженных температурах, ну, то есть не при 37, там, при 32, при 33, да, и тогда вирус должен изменяться для того, чтобы приспособиться к этой температуре. И переносят на те линии клеток, потому что вирусы сами по себе не растут же, да, в питательной среде, они растут на культурах клеток. Переносят на те культуры клеток, которые не характерны для этого вируса. И он для того, чтобы приспособиться, да, вот, чтобы все-таки на этих линиях клеток расти, он теряет свою вирулентность при этом. Нет, некоторые вирусы просто погибают, некоторые теряют и вирулентность, и иммуногенность, и поэтому не годятся для вакцины. Но всегда это большое число экспериментов, пока отберут вот этот самый вариант вируса, который и потерял
вирулентность,
но не потерял иммуногенность, сохранил ее.
Поэтому, в любом случае, это работа с иммунитетом. Да, мы учим иммунитет человека реагировать на вот эти на вирусы или на аллергены, да? Или
ну, если бы вакцина, да, вот, когда наоборот доводят здесь как раз в небольших дозах аллергены, организм, да, вырабатывает к нему тетила, и когда настоящий аллерген уже попадает в организм, уже организм его успевает узнать, да, то есть в результате происходит нормальная иммунологическая реакция, ответ, а не аллергическая, вот это вот то, что мы...
Не могу не спросить,
то есть, сенсибилизация происходит в организм, он привыкает вот к этому антигену, он уже больше не вызывает у него.
Не могу не спросить, ежезимняя дискуссия относительно прививок от гриппа. Насколько здесь можно доверять, насколько эффективна эта практика?
Ну, здесь с гриппом история довольно-таки сложная. Дело в том, что то, что мы называем вирусом гриппа, это на самом деле очень большое количество штаммов. Там их делят вот по этим буквам H и N.
Гемагглютинин и нейроминид, два поверхностных белка, которые определяют свойства. И всего бывает 15 гемагглютининов, 10 нейроминидаз. Всего 150 вариантов возможно.
А, и не 15 на 10
в разных... Но, к счастью, у человека только 3 вызывает эпидемии, то есть вот и у животных очень мало. А вот у птиц у них огромное количество вариантов может вызывать заболевания.
Но мы же можем заражаться гриппом, от птиц.
Да, мы можем заражаться от птиц, но здесь, вот помните, была эпидемия гриппа H5N1, когда куриный вот этот так называемый птичий грипп. Но дело в том, что почему от него такая была смертность высокая, да? Дело в том, что человек же от птицы как заражается? Это не так, как человек от человека. Это же не птица чихнула на человека. У птицы особая система пищеварения. У них клоака, то есть она вирус выделяет вот, грубо говоря, со своими фекалиями. И люди, которые работают вот в этих курятниках больших, если кто-то там был, то есть видно, это взвесь такая в воздухе, вот это вот, вот это птичьего помета. И когда человек вдыхает это все, это не мелкодисперсная вот эта жидкость, которая у нас попадает на верхние дыхательные пути. Потому что вирус птичьего гриппа, если попадает на верхние дыхательные пути, он не вызывает заболевания. А вот когда он в виде крупных частиц проваливается в нижние бронхи, вот там у него сродство к рецепторам, и тогда он вызывает тяжелую пневмонию, которая за несколько дней заканчивается смертью.
А человек может человека заразить птичьим гриппом?
Нет, вот человек, когда он уже попал в человека. Случаев таких не было, чтобы человек от человека заразил.
То есть это очень специфично, надо именно от курицы заразиться.
Именно от курицы или другой вариант, как во Вьетнаме, они у забитой птицы пьют кровь. А вирус, естественно, тоже в крови, когда вирус попадает в желудок.
И все же к вопросу о прививках, продолжая, Максим.
Но здесь проблема в том, что, грубо говоря, мы заранее не знаем, какие цифры придут к нам в этом году. А что N что придет в этом году?
Нет, извините, Максим, я поправлю. Я много лет был вот в этих комиссиях ВОЗовских в Женеве в феврале, да, когда выбирали эти варианты. На самом деле, очень редко бывает, это когда вот появился последний H1N1 свиной, так называемый. Вот он неожиданно появился. Тогда была настоящая эпидемия со смертностью. Он появился не осенью, он появился весной. Обычно все эпидемии начинаются осенью и зимой выходят на пик. А здесь, наоборот, началось весной, когда новый вариант попал в человеческую популяцию. Это бывает редко. И это, конечно, предугадать очень сложно. Но те варианты, которые идут из года в год, сейчас H3N2, то есть всегда в конце эпидемии, мы изучаем все, что было, собираются вместе ученые и люди, которые вакцину производят. И обсуждает все, у кого что было, какие результаты, как все получилось. После этого выбирается тогда этот штамм. А штаммы все они маркируются местом выделения, сроком выделения и номер. И эти гемагглютинин, нейраминидаз. H1N1, выделенный в Гонконге, он актуально, то есть он, вероятнее всего, пойдет осенью оттуда из Юго-Восточной Азии сюда, в через Россию, в Европу и так далее. И выбирает этот штамм и раздают его бесплатно всем производителям вакцин. А дальше они с ним делают, что хотят. Некоторые делают живую, но ее сейчас не применяют, живую вакцину. Некоторые делают убитую, некоторые с субъединичную
Это наставите на эффективности этой иммунизации.
Я вам вот что скажу. Все-таки для нас, вакцинологов, вакцинация против гриппа – это немножко слабое место. И мы честно говорим, что на самом деле вакцинация против гриппа не дает 100% гарантии. Не дает. 85, да? Фирмы пишут 90, 95. На самом деле, 85.
Повышает шансы ваши перейти через
эпидемию. И люди могут болеть. И болеют, привитые гриппом. Но то, чего нельзя, как говорится, опровергнуть. За последние годы стали вести такую статистику. И никто из привитых, в этом году еще не знаю окончательные итоги, но пока еще в нашей стране, во всяком случае, по миру еще не было данных, не умер из привитых от гриппа. Все умершие, это все те, кто был не привит. Ибо заболел. Это очень важно.
Это очень важно, потому что
можно считать, как у нас, что у нас там умирает от гриппа в эпидемии, 100, не знаю, сколько-то человек. А в Америке, например, умирает 30-40 тысяч. Потому что они считают по-другому. Они считают, что люди с хроническими заболеваниями,
понятно,
если они умерли, например, больной от сахарного диабета, через неделю после гриппа умер от сахарного диабета, он считается умершим от гриппа.
Умершим от гриппа.
Потому что если бы он с гриппом не встретился, он бы от сахарного диабета
не умер. Понятно.
Поэтому, если когда они прививают этих хронических больных, и они потом не умирают, и не снижают эту отсроченную смертность во много-много раз, то есть на 80% при некоторых патологиях, 70%, где настоящий эффект, мы видим.
Продолжаем наш разговор о прививках, о вакцинации, о том, в какой степени это великое достижение медицины 20 века. Мы берем 21 век, и как, собственно, будет изменяться медицина 21 века под воздействием новых методов вакцинации. Напомню, у нас в гостях Виталий Васильевич Зверев, академик Российской академии наук, научный руководитель НИИ вакцины, сывороток, и Максим Казарновский, лектор фонда «Эволюция». Я сейчас хочу поговорить о тех, кто отказывается, отказники от вакцинации. Насколько это широко распространено по России, по миру? Это примерно одинаковые цифры. Что о них можно сказать? Что это за люди, Максим?
Тут надо понимать, что есть люди, которые просто боятся вакцин. Это то, что показывают, собственно, опросы. Это 20-30-40% где-то. А есть люди, которые отказываются, их, конечно, меньше. Кто-то боится, но делает. В основном это люди, конечно, незнакомые с темой. То есть очень мало есть людей, образованных, медиков, биологов, кто бы отказывался от вакцинации. Хотя, если честно, и такие встречаются. У нас в последнее время падает качество медицинского образования, и, к сожалению, можно найти и врача, который будет показывать людям, что не надо вакцинироваться. Но, скорее всего, тот же врач или его коллега будет и гомеопатию прописывать. То есть это скорее системная проблема.
То есть это, в общем, очень часто идет рука об руку с гомеопатией и всеми этими лжепрактиками.
К сожалению, у нас есть эта проблема, что специалисты, которые вроде должны доносить проверенную информацию, начинают выписывать там гомеопатические препараты или призывать к отказу от вакцинации. Ну, хотя бы взять уже Ольгу Ковер, например, это другая немножечко тема, ВИЧ-инфекция. Да. Вроде врач, дипломированный специалист, а всем рассказывает, что ВИЧ либо нет, либо его надо лечить соком тонус, либо еще что-то. Ну, то есть вот какие-то такие
вещи. Ну да, ВИЧ-диссиденты — это большая тема, которую здесь мы тоже поднимали.
Да, вы знаете, тут вот, вот то, что касается вот, врачей, вот всех этих сайтов. Вот вы попробуйте открыть в интернете какое-нибудь лекарство, вот любое. Вы не найдете такого количества сайтов, которые бы его там поливали грязью. Но в каждом лекарстве, вот в этом вкладыше, на целую страницу будут противопоказания, и на целую страницу будут список осложнений, побочных действий, которые может быть. Но нигде вы вот как бы вот ничего этого не найдете. Вы открываете вакцины, и там на 1-2 сайта, которые говорят о пользе, там, о правильности вакцинопрофилактики, 3-4, которые его ругают. И что касается врачей, я всегда об этом говорил, что таких врачей надо, как говорится, дисквалифицировать. Их надо просто отстранять от работы и заставлять проходить переподготовку. Потому что, значит, это не врачи. Ну вот представьте себе, да, у них, они говорят, у нас свое мнение. Извините, есть мнение, а есть как бы общепринятая практика. Если врач, поставив больному диагноз, например, аппендицит, и не положит его на стол, а решит его лечить какими-нибудь препаратами, его будут судить. Потому что больной с аппендицитом должен как можно скорее оказаться на операционном столе, ему должны сделать операцию. Точно так же и здесь с вакцинами и препаратами. Это все вот эти сказки, что они там нельзя, вредно. Это все как бы огромный вред обществу.
Давайте поговорим о политике. Какая должна быть политика? Должна ли быть обязательная вакцинация государственная? Должна ли быть принудительная вакцинация? Вот как с этим в разных странах поступают, Максим?
Это очень хороший вопрос, если честно, потому что чем больше какого бы то ни было принуждения, тем больше людей, как правило, хотят уйти в подполье. Да. Вот, и это, наверное, аргумент против введения штрафов за распространение лженаучной информации, потому что если их ввести, то эти люди тут же превратятся в мучеников, а их, соответственно, доводы превратятся в какое-то там, не знаю,
учение, икону,
да, и, соответственно, все сопротивляющиеся чему-то будут и туда тоже приходить, потому что этих тоже бьют. Вот, то есть я не считаю, что это должно быть вот настолько агрессивно, что вот мы обязательно всех прививаем там и так далее. Это может быть как вот сейчас в Бруклине, когда они ввели чрезвычайное положение.
Потому что если уж конкретно по этой позиции.
Ну, если есть какое-то, да, если внезапно произойдет вспышка оспы, как это было, например, в 70-х, по-моему, в Москве, тогда это будет оправдано. То есть в данном случае идет вопрос об общественном здоровье и об общественной безопасности. Вот. Есть, например, очень хороший пример немножечко из другой области, из области малярии. Есть часть препаратов, группа препаратов, их называют препаратами общественной профилактики, которые дают больным малярии и которые не оказывают на них никакого положительного воздействия. Mm-hmm. То есть они их никак не лечат вообще. Скорее даже немножечко калечат, потому что у любого препарата, как вы сказали, есть побочные эффекты. Вот. Но они предотвращают распространение вот этого малярийного плазмодия от этих людей к комарам. То есть, по сути, они делают вот этого человека безопасным для комара. А комара, который его, соответственно, укусит, они делают безопасным для следующего человека.
Интересно, да.
Вот. С вакцинами такого сейчас нет. Вакцина помогает и тому, кого прививают, и обществу в целом. Но вот этот пример с малярией, он интересен.
Да. Вы знаете, это такой очень серьезный вопрос. Конечно, здесь надо, ну, прежде всего, ну, вот, мне кажется, что нужно сделать. У нас сейчас, да, я очень высокого мнения о нашем Роспотребнадзоре, который как бы отвечает за вакцинопрофилактику. Они делают все, что можно, да. Но мы сами, вот врачи, те, кто этим занимается, конечно, должны быть более активными. С другой стороны, на свете не всегда приглашают на такие передачи. Я, вот, я когда смотрю, там, иногда у меня просто вот волосы дыбом встают, когда люди, ничего не понимающие в этой проблеме, начинают дискутировать. Да? Даже те, которые выступают за вакцинацию, если они в этом ничего не понимают, они тоже наносят вред. Потому что они на эмоциях, да, начинают что-то там рассказывать, с ними спорить. И в результате выглядят достаточно неубедительно. И люди начинают думать, что вот эти ребята, так они вроде как правы, потому что как бы они легче, вот больше убеждают. Да. Поэтому мы должны это делать. Второе, что мы должны делать, мы все-таки должны, вот то, что я, как говорится, всегда говорю, когда меня приглашают, я говорю, я не готов, не буду обсуждать, надо или нужна вакцинация. Это вопрос решенный, все, вот тут нечего спорить. Но я готов обсуждать вопрос, как ее сделать более безопасной, более эффективной, да, и для населения более приемлемой. И самое главное, нужно населению объяснять, что вот у нас почему-то никто не хочет вкладывать свое здоровье. Ну, очень мало людей таких, вот, которые готовы вкладывать свое здоровье. Вот, ну, например, у нас вот есть, нет у нас в календаре вакцины против папилломавирусов, против рака шейки матки. Все понимают и знают, как она важна и как она нужна. Но очень мало кто готов заплатить деньги и привить там своего ребенка.
На Западе, по-моему, вообще обязательные прививки.
Да, на Западе это обязательные прививки. У нас нет, потому что она будет стоить столько, сколько стоит весь календарь прививок отечественных. Просто финансово...
А сколько в отечественном календаре прививок?
Вы знаете, так сейчас трудно посчитать. Но что-то... Ну вот смотрите, начинается все, да, туберкулез, гепатит Б, вначале, потом корь, паротит, краснуха, потом АКДС, дифтерия, столбняк,
АКДС это...
коклюш. Ну, ацарбирована, коклюшна, дифтерина, столбнячная.
А, даже. Совместная.
Да. Комбинированная вакцина.
Это тот круг?
Да, естественно, полиомиелит. Вот. Uh-huh. Везде уже на Западе пневмококковая вакцина, и менингококковая вакцина. Но на Западе...
Это вообще к какому возрасту должен получить?
Это все получает ребенок в детстве.
Да.
А потом в школьном возрасте ревакцинация. То есть, как бы повторная прививка уже в школьном возрасте. Но дальше, вот понимаете, вот взрослый человек, вот сейчас идет корь, вот мало кто желает пойти и провериться, есть у меня антитела, нет у меня антител, с тем, чтобы просто, ну да, государство сейчас, по-моему, даже бесплатно предлагает привиться от кори, но даже вот не бесплатно, но заплатите и привиться от кори, то есть понимая, да, что ты окружен своими детьми там, или своими внуками, что ты ходишь на работу, что вокруг тебя сослуживцы, что ты можешь, вот ко мне сейчас звонят, да вот у меня ребенок заболел, там что мне делать, мы не хотим. Я говорю, почему не хотите? Как тут? А где ваши остальные дети? Ну, они также ходят в сад. Как они ходят? Почему они ходят? Почему вы их не привили? Ну, вот как-то...
Знаете, никто не хочет, глядя на
отношение к здоровью,
список, на список аргументов, действительно, мне кажется, это речь идет не только об информированности об этой проблеме, а вообще об общем как бы социокультурном уровне.
Да.
Я вот сейчас, готовясь к этому эфиру, погуглил антипрививочные сайты, и видите, там один и тот же джентльменский набор. Там тут же идет, значит, конспирология, заговор врачей, заговор фармкомпаний, что они производят, и они в сговоре с врачами и правительствами навязывают прививки. Далее, следующим пункту тут американцы. Значит, американцы и иностранцы хотят изничтожить русское население. И тут же там, так сказать, появляются баннеры, все это, так сказать, ветеран Донбасса, освободим русский мир от засилья, так сказать, рептилоидов. И вот такие вещи. И, ну, с другой стороны, вы знаете, я нашел очень много, скажем, вокруг православных сайтов. Вот, собираются в том числе противники прививок, противники УЗИ у детского омбудсмена, да, у Анны Кузнецовой, тоже вокруг ее постов всегда собираются вот такое вот критическое количество.
Это тоже. Дело в том, что ну, я себя считаю православным человеком, да, вот, но мне больше такой нет официальной позиции церкви против прививок. Нет, церковь никогда официально ничего не говорила. Те священники, которые призывают прививаться, они сильно, как говорится, не правы. И мне более понятна позиция тех священников, которые прямо говорят, священники должны заниматься своим делом, они должны заниматься человеческой душой. Прививаться, не прививаться, лекарствами должны заниматься врачи, а не священники. Потому что они образованы, они для этого учились, они знают, что и как надо. И на самом деле, среди православных, просто как я близок к этой среде, да, я просто знаю, что есть действительно и приходы, где все понимают важность и нужность, и все абсолютно прививают детей, а есть, да, где там что-то батюшка чудит, вот он решил так, вот ему кто-то так сказал, вот он что-то так подумал, да. А потом, когда начинают болеть дети, да, когда родитель видит своего ребенка с коклюшом, да, который задыхается, да, вот в течение одной недели, второй недели, третьей недели, смотреть больно на это, да, да, он не умрет, скорее всего, хотя может и умереть. Вот, но тогда он начинает понимать, а что ж я этого не сделал.
А здесь еще такая категория, это вот сайты обеспокоенных мам, мамочек. Таких. И там очень частый аргумент, вот я думаю, может вы объясните, откуда он взялся, что прививки ведут к аутизму?
Прививки ведут к аутизму, это очень интересная, на мой взгляд, история. То есть это история, по сути, возникшая из ниоткуда. То есть нет абсолютно никаких данных, которые связывали бы аутизм с прививками. Были определенные статьи на этот счет, ничем не подкрепленные в, по-моему, 80-х, что ли, годах, 70-х, что есть какая-то связь между этим. Но, насколько я понимаю, это попало на вот эту волну лучшей диагностики аутизма, то есть расстройство аутического спектра, тогда расширили этот спектр и начали лучше диагностировать, собственно, эти заболевания. И тут начали выходить статьи о связи того, сего, пятого, десятого с аутизмом. Но вот прививки упали...
Хотя, если
да,
вот логически люди рассуждали, вот мы с 70... Вот эра прививания, да, это, в общем, начало 70-х годов где-то. Вот тогда стали так вот широко прививать. И привито с этого момента, ну, десяток, даже больше, миллиардов людей. Если бы это хоть что-то было, хоть чуть-чуть правдой, мы бы сейчас бы жили, да, в мире аутистов. То есть вот мы сами, да, да, весь мир был бы такой. Или если, как они говорят, что-то там влияет на там развитие там чего-то там, рака, что-то еще, то же самое. То есть мир бы вымер, если вот принять их логику, что это вот каким-то образом влияет.
Как написано где-то в интернете, антипрививочное движение — это движение людей, которые когда-то были привиты по всем правилам, а теперь отказывают в этом своим детям.
Да, да, на самом деле, да, это очень тонкое замечание, это так и есть, потому что раньше как-то даже никто и не задумывался, положено, да, все прививались. Угу. А сейчас, я понимаю, что сейчас, да, вот эта вот степень свободы,
свобода,
да,
выбора, да,
да, и люди начинают, хотя бы вот подумали, не знаю, может, мы плохо рассказываем, ведь еще в 70-х годах инфекционные болезни были на первом месте по смертности не в Африке, не в Азии,
по миру,
а по миру, в Америке, в Европе, да, у нас в Советском Союзе. Потому что больше всего умирало от инфекционных болезней. Как только появились вакцины, ну, естественно, антибиотики, да, да, тоже я их не исключаю, то мы инфекционные болезни сейчас, мы сейчас заложники своих успехов. Они где-то там на четвертом, пятом все говорят о чем? О раке, о сердечно-сосудистой, о диабете, да. И все забывают, что прививая от инфекционных болезней, мы людей спасаем от многих других неприятностей. Потому что сейчас известно, что и краснуха, и паротит, и корь могут вызывать в дальнейшем диабет. Что паротит может вызывать мужское бесплодие, что вот вирус папилломы — это рак шейки матки, да? Что гепатокарцинома желудка — это исключительно вирус гепатита В и вирус гепатита С. То есть мы же от рака предохраняем, от многих других заболеваний. Эндокардиты — это причина была в вирусе паротита, да, который вроде как он же поражает почелюстно-слюнные железы, да, вроде как ничего страшного. Но это же не так, если он железную ткань поражает, он же поражает и поджелудочную железу.
Ну, то есть, да, уже
это уже как бы вторично, все зависит от иммунного статуса ребенка. С ослабленным он его как бы ударит по всем этим
органам. Ну да, то есть
органам,
отказ от прививки, да, уже дальше веером ведет к огромному спектру.
Откуда вот эти взялись 20 лет? Они же не случайно были вот эти,
да,
которых мы не ждали.
То, что
в начале века их никто
сюжете
не прогнозировал.
Да. Продолжаем наш разговор о прививках, о прошлом и о будущем прививок в программе «Археология. Будущее». Об этом же, в частности, в сюжете нашего корреспондента.
Я как юрист с большим опытом в этой сфере и как правозащитник полагаю, что вакцинация требует очень тщательного изучения и особенно в конкретной семье индивидуального подхода. И учитывая количество осложнений в нашей стране от вакцинации и уровень компенсации родителям и пострадавшим детям, я полагаю, что в большинстве случаев отказы от вакцинации, особенно маленьким детям до года, до трех лет, совершенно оправданы. В нашей стране ребенок, подросток вправе решать самостоятельно все вопросы, касаемо своего здоровья, начиная с 15 лет, в том числе включая вакцинацию. Я думаю, что это достаточно адекватный возраст, и все, что требуется в данном случае от и родителей, и врачей, это доступное разъяснение, избегание запугивания и давления. Я полагаю, что главный фактор того, что родители отказываются от вакцинации, это неуважение врачей, давление, запугивание, угрозы и отказ в спокойной манере предоставлять информацию, ясно отвечать на трудные и неудобные вопросы, а также финансовый вопрос, безусловно, в нашей стране, как многие знают, за смерть ребенка от вакцин 30 тысяч рублей полагается, если ребенок стал инвалидом вследствие вакцинации, это 1000 рублей в месяц, и, безусловно, эти суммы не идут ни в какое сравнение с какими-либо правовыми принципами в настоящее время. В любом случае, если врачи уверены в том, что конкретной семье, конкретному ребенку в конкретных условиях и возрасте нужна вакцинация, они должны вести уважительную, разъяснительную работу. Они должны показывать научные исследования, они должны обеспечивать безопасность этого ребенка, наблюдение его до вакцинации и после. Еще Онищенко сказал о том, что вакцинация – это серьезная иммунобиологическая операция, а не что-то рутинное, что можно делать массово без каких-либо индивидуальных обследований. Безусловно, родители, которые обращаются ко мне, они интересуются вакцинацией, они исследуют этот вопрос, и им нужна в этой сфере ясная информация, юридическая помощь и поддержка. Поскольку я не доктор, я не высказываю никакой личной позиции, нужна ли им вакцинация или нет. Я просто говорю о том, что закон предоставляет выбор, и о том, что есть информация о том, какие вакцины наиболее опасны в нашей стране, а есть те, которые менее опасны. Это все достаточно открытая информация, если захотите ее найти. Тем не менее, врачи обычно боятся отвечать на такие вопросы. Они начинают злиться, они чувствуют, что у них недостаточно ответов. И поэтому родители идут к юристу. Я думаю, что нужно искать баланс между тем, чтобы уважать чувства верующих и индивидуальный выбор семьи, и все-таки защищать права детей на медицинскую помощь и действительно использовать научные достижения. Но в любом случае, если мы догоняем, преследуем таких людей и давим на них, то мы будем получать как общество воинственный ответ.
А у нас в гостях, я напомню, Виталий Васильевич Зверев, академик Российской академии наук, научный руководитель НИИ вакцины сывороток имени Мечникова, и Максим Казарновский, лектор фонда «Эволюция». Ну, сейчас хотелось бы в соответствии с названием нашей программы поговорить о будущем прививок, от чего в дальнейшем можно будет прививаться. В частности, вы упомянули такую интереснейшую вещь, как прививки от рака. Насколько это вообще серьезно сейчас, насколько это может рассматриваться как...
Вы знаете, это все серьезно. Вот смотрите, если раньше мы делали вакцины только для борьбы с инфекционными болезнями,
это первый вопрос, прививка от инфекции.
Вот. Потом стало понятно, что на самом деле можно делать там вакцины против аллергии. Потом стало понятно, что можно делать лечебные вакцины. Потом стало понятно, что можно делать вакцины против некоторых видов рака. Ну, во-первых, я вот уже говорил, да, что мы предохраняем от рака печени, от рака...
Это через гепатит.
Это через, да, через вакцину против вирусных гепатитов. Это как бы такой вот путь первый. Но оказалось, что возможно и в лаборатории, да, в лабораторных экспериментах, там, на мышах, на животных уже показано, что это можно такие вещи сделать. Когда мы делаем что? Когда мы вводим, например, в организм человека антигены, ну, уже больного раком, естественно, да, либо раковые какие-то антигены, на которые у него вырабатывается иммунитет, и которые потом действуют на опухоль, и она, по крайней мере, исчезает или не дает метастазы, да, какие-то антигены, которые появляются во время развития ракового заболевания в организме. И, наконец, на причину, потому что, скажем, с гепатитом здесь все понятно, там, и с папилломавирусом здесь все как бы понятно, но есть еще вирусы эндогенные, есть вирусы ретровирусы, масса других вирусов, которые запускают развитие опухоли,
процесс рака. Ну, то есть, в любом случае, уточнить, это вакцины известны. Против вирусов, которые затем уже ведут к различным формам рака.
Нет. Вот я говорю, что хотя, на мой взгляд, да, это большинство, вот пройдет время, и Мечников окажется абсолютно прав, который сказал, что увидите, что со временем человечество поймет, что большинство всех вот этих так называемых соматических болезней, которые вроде как не связаны с инфекцией, они все равно с инфекцией так или иначе связаны. Либо перенесенные в детстве, либо незаметные для организма, либо сейчас известно, что вирус герпес, он же никогда не исчезает из организма. Вообще, он, если попал, все, он там остался. Вот ветрианка, да, все.
Прививки
нет. Нет, правильно. Вот если человек привит, то он не заболеет ветрянкой. Вирус ветрянки к нему не попадет.
Нет, а герпес как таковой нету прививки от герпеса?
Нет, герпеса нету, да. Вот я про это говорю. Но показано, что он может вызывать онкологические заболевания. Но если даже вот абстрагироваться, что это не вирусы, а просто делать вакцины, которые направлены на антигены опухоли, или на антигены клетки, которая поражена опухолью, да, для того, чтобы этот процесс остановить. Это возможно, это сейчас делают. И сейчас новое направление, так называемые ДНК-вакцины, когда мы не антиген какой-то вводим туда, а нуклеиновую кислоту, которая кодирует этот антиген, с тем, чтобы антиген как бы попал, да, он в организме тут же разошелся, а если мы туда ввели нуклеиновую кислоту, она все время потихоньку синтезирует вот этот самый антиген, который работает как бы постепенно и долго. Есть проблемы. То есть это проблемы доставки в нужные клетки, но они решаются постепенно. И я думаю, что со временем, то есть вот так, сейчас уже несколько вакцин проходят доклинические и клинические испытания.
Еще сейчас расскажете об этом.
Да, с меланомой просто очень интересная была история, как ее именно, ну это по сути первая вакцина, это нельзя даже назвать полноценной вакциной, первые успехи иммунотерапии рака связаны именно с меланомой, она потенциально очень иммуногенная опухоль, она считается самой иммуногенной, то есть вроде как иммунитет должен с ней легко справляться. И есть данные, что он, в принципе, иногда справляется. То есть меланома очень склонна к спонтанной ремиссии. Человек вот страдает, меланома, там может даже в серьезной стадии, а потом хоп, и нету ее. То есть иммунитет активировался и скушал. И были эксперименты в 50-х годах, и порой они даже заканчивались успехом. Значит, два эксперимента мне сейчас вспомнилось. Первый – это когда адъюванты от вакцин, ну, там ВЦЖ использовали, вводили в метастазы меланомы, и это вызывало спонтанную, ну, не спонтанную, а, получается, уже индуцированную ремиссию опухоли, то есть она уходила. И второй эксперимент, который проводили, это когда брали двух людей с меланомой и взаимно пересаживали им меланому друг от друга.
Так.
Это, конечно, этически сейчас совершенно неприемлемое
действие. И к чему это приводило?
А это приводило к тому, что зачастую у обоих у них меланома исчезала, потому что, по сути, иммунитет активировался на меланому другого человека, который еще более иммуногенна, чем его собственная, но при этом расправившись с ней,
заодно уничтожал его собственное.
Все равно у них есть какие-то общие антигены. А сейчас просто пошли по другому пути, уже ищут просто вот эти те самые антигены, на которые нужно запустить иммунный ответ. Потому что иногда вот эти опухоли, они иммунную систему как бы обманывают. Да? То есть они не узнают их как чужие.
Почти всегда.
Ну,
вот, это буквально первая задача.
А здесь надо, чтобы все-таки иммунитет сработал, узнал ее как чужую, да, и тогда уже дальше ты его забыл.
То есть, опять-таки, грубо говоря, похожее похожим, да? Да. Тоже похожую опухоль запустить в организм, чтобы пробудить собственный иммунитет.
Да. Что-то такое, вот то, что в этой опухоли присутствует, то, что должно было бы узнаться как бы организмом, но не узналось. Поэтому как бы его усилить, да, вот это вот...
Это и есть ДНК вакцины?
Нет. Это не обязательно.
Это как называется такая вакцинация, когда, так сказать, вакцинация похожая, запустить иммунный ответ похожий?
Такая есть, здесь уже дальше, там просто дальше, это уже вопрос дизайна, да, вакцины, есть какая она будет, такая, тем более мы сейчас вакцины ведь делаем, мы понимаем, мы теперь знаем механизмы врожденного иммунитета, приобретенного, мы даже знаем, что очень важно место введения вакцины, потому что когда мы вводим вакцину в мышцу, там так называемые белки опасности тут же образуются, да, которые запускают иммунный ответ тоже вот именно по тому пути, по которому надо.
То есть вот это я хотел спросить. Очень важно по-прежнему остается укол вакцины, потому что я читал о будущем вакцинации, что сейчас ингаляции появляются, таблетки.
Конечно. Просто мы должны понимать, что если мы вкалываем мышцу, то там должны быть вот эти самые белки, да, которые запустят вот этот процесс. Если мы вводим ее на слизистую, то мы должны понимать, что там должны быть специальные антигены, да, которые запустят, во-первых, местный иммунитет на слизистой, а во-вторых, общий иммунитет, да, в организме, когда попадут в кровь. Точно так же, если мы делаем живые вакцины, мы, там тоже должны быть другие белки, но, скажем так, с другими немножко свойствами, чем у убитых. Потому что они запускают по двум разным путям иммунный ответ, живые и убитые вакцины. И мы должны это тоже себе представлять и понимать.
А какие существуют еще методы вакцинации, кроме укола?
Ну, есть, например, та же самая живая вакцина против полиомиелита, которая просто капельки в рот. Вообще, как бы, не проблема.
Есть интраназальный. Очень многих вот это вот традиционный школьников, страх детей, то, что кабинет, уколы, медсестра, да, занавесочки
надо понимать,
задернуты.
Что уколы-то сейчас, они все-таки уже не такие болезненные.
Сейчас такие иголочки, в общем, все это настолько...
Причем, понимаете, раньше... Пластыри, я читал, есть, да, тоже вакцина.
Ну, это есть, но это, понимаете, это как бы не распространенные такие. Это все пока в стадии такого вот эксперимента. Но, да, естественно, тоже стараются сделать, потому что кожа, то есть это местный иммунитет, то есть она тоже очень важный компонент иммунной системы.
Тут просто, да, еще ситуация в том, что нам надо не просто ввести какой-то антиген в организм, и просто вот мы ввели и добились цели. Нам надо еще организму объяснить, что это что-то опасное, с чем надо бороться. А если это мертвый микроорганизм, то он не опасен, он уже мертвый.
Ага.
Вот, и поэтому есть специальные вещества, и сейчас вот вы можете меня поправить, одна из самых активно развивающихся областей именно в области вакцинации, это разработка новых веществ под названием адъювант. Ну, в смысле, адъюванты были всегда.
Да. Ну, собственно, вы знаете, здесь немножко у нас как бы у всех разное, сейчас под адъювантами очень многие вещи начинают...
Если можно коротко, у нас буквально последние минуты.
Все. Значит, адъювант вводится для того, чтобы всасывание вот этого антигена происходило не сразу, а медленно, постепенно, в течение нескольких суток рассасывалось вот это в том месте, куда ввели. Да. Это обычно, когда вводят внутримышечно там, или подкожно вакцину. Сейчас новые диванты еще, там, ну, скажем, более точно, что совсем безопасные, которые бы еще бы лучше работали. Но сейчас еще подход адъюванты, которые еще стимулируют иммунную систему. То есть так называемые адъюванты иммуномодуляторы. Нужны они, не нужны, это другой вопрос. Это уже как бы такая научная дискуссия. Но такой подход тоже есть.
Ну что же, это, видимо, большие горизонты, большие перспективы. Еще раз напомним, что вакцинация, вакцины и антибиотики – это то, что увеличило нашу жизнь на 20 лет против ожидаемого в 20 веке. И будем надеяться, что в 21-м тренд продолжится. И все-таки главная проблема, как я вывожу из нашего разговора, напомню, у нас в гостях были Виталий Зверев, академик Российской академии наук, и Максим Казарновский, лектор фонда «Эволюция». Главная проблема – это все-таки даже не вирус, а сам человек. Желание человека лечиться, желание человека избавиться от всяких теорий конспирологии и не стоять на пути болезни, на пути излечения болезни. Так что, прежде всего, надо нам работать над самими собой. Спасибо за этот разговор. Это была программа «Археология. Будущее». Оставайтесь с нами.
только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свобода являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Сразу после новостей программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Каким вам представляется будущее России?
7-месячный зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхних кабинетах.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».